Глава 4. Отец и сын. И моя ли то вина, если это действительно так? Макиавелли. Перевод с итальянского. Нет, жена моя действительно умница, говорил себе на другой день в 6 часов утра верьерский мэр, спускаясь к лесопилке папаши Сореля. Хоть я и сам поднял об этом разговор, чтобы сохранить, как оно и надлежит, свое превосходство, но мне и в голову не приходило, что если я не возьму этого аббатика Сореля, который, говорят, знает латынь как ангел Господень, то директор дома презрения, вот уж поистине неугомонная душа, может не хуже меня возыметь ту же самую мысль и перехватить его у меня. А уж каким самодовольным тоном стал бы он говорить о гувернёре своих детей. Ну, а если я заполучу этого гувернёра, в чем же у меня будет ходить? В сутане? Господин де Риналь пребывал на этот счет в глубокой нерешительности. Но тут он увидел издалека высокого, чуть ли не в сажень ростом, крестьянина, который трудился с раннего утра, меряя громадные бревна, сложенные по берегу Ду, на самой дороге к рынку. Крестьянин, по-видимому, был не очень доволен, увидя приближающегося мэра, так как громадные бревна загромождали дорогу, а лежать им в этом месте не полагалось. Папаша Сорель, ибо это был никто иной, как он, чрезвычайно удивился, а еще более обрадовался необыкновенному предложению, с которым господин де Риналь обратился к нему относительно его сына Жюльена. Однако он выслушал его с видом мрачного недовольства и полнейшего равнодушия, которым так искусно прикрывается хитрость уроженцев здешних гор. Рабы во времена испанского ига, они еще до сих пор не утратили этой черты египетского филаха. Папаша Сорель ответил сперва длинной приветственной фразой, состоящей из набора всевозможных почтительных выражений, которые он знал наизусть. В то время как он бормотал эти бессмысленные слова, выдавив на губах кривую усмешку, которая еще больше подчеркивала коварное и слегка плутовское выражение его физиономии, деловитый ум старого крестьянина старался доискаться, чего это ради такому важному человеку могло прийти в голову взять к себе его дармоеда сына. Он был очень недоволен Жюльеном, а вот за него-то как раз господин де Риналь нежданно-негаданно предлагал ему 300 франков в год со столом и даже с одеждой. Это последнее условие, которое сразу догадался выдвинуть папаша Сорель, тоже было принято господином де Риналем. Мэр был потрясен этим требованием. Если Сорель не чувствует себя облагодетельствованным и, по-видимому, не в таком уж восторге от моего предложения, как, казалось бы, следовало ожидать, значит, совершенно ясно, — говорил он себе, — что к нему уже обращались с таким предложением. А кто же еще мог это сделать, кроме Вально? Тщетно господин де Риналь добивался от Сореля последнего слова, чтобы тут же покончить с делом. Лукавство старого крестьянина делало его упрямым. Ему надобно, — говорил он, — потолковать с сыном. Да слыханное ли это дело в провинции, чтобы богатый отец советовался с сыном, у которого ни гроша за душой? Разве уж просто так, для вида? Водяная лесопилка представляет собой сарай, который строят на берегу ручья. Крыша его опирается на стропила, которые держатся на 4 толстых столбах, На высоте 8 или 10 футов посреди сарая ходит вверх и вниз пила, а к ней при помощи очень несложного механизма подвигается бревно. Ручей вертит колесо, и оно приводит в движение весь этот двойной механизм. Тот, что поднимает и опускает пилу, и тот, что тихонько подвигает бревна к пиле, которая распиливает их, превращая в доски. Подходя к своей мастерской, папаша Сорель зычным голосом кликнул Жюльена. Никто не отозвался. Он увидел только своих старших сыновей, настоящих исполинов, которые, взмахивая тяжелыми топорами, обтесывали еловые стволы, готовя их для распилки. Стараясь тесать вровень с черной отметиной, проведенной по стволу, они каждым ударом топора отделяли огромные щепы. Они не слыхали, как кричал отец. Он подошел к сараю, но, войдя туда, не нашел Жюльена на том месте возле пилы, где ему следовало быть. Он обнаружил его не сразу, 5-6 футами повыше. Жюльен сидел верхом на стропилах, и вместо того, чтобы внимательно наблюдать за ходом пилы, читал книжку. Ничего более ненавистного для старика Сореля быть не могло. Он бы, пожалуй, даже простил Жюльену его щуплое сложение, малопригодное для физической работы и столь непохожее на рослые фигуры старших сыновей. Но эта страсть к чтению была ему отвратительна. Сам он читать не умел. Он окликнул Жюльена 2 или 3 раза без всякого успеха. Внимание юноши было целиком поглощено книгой. И это, пожалуй, гораздо больше, чем шум пилы, помешало ему услышать громовой голос отца. Тогда старик, несмотря на свои годы, проворно вскочил на бревно, лежавшее под пилой, а оттуда на поперечную балку, поддерживавшую кровлю. Мощный удар вышиб книгу из рук Жюльена, и она упала в ручей. Второй такой же сильный удар обрушился Жюльену на голову. Он потерял равновесие и полетел бы с высоты 12-15 футов под самые рычаги машины, которые размололи бы его на куски, если бы отец не поймал его левой рукой на лету. «Ах, дармоед, ты вот так и будешь читать свои окаянные книжонки, вместо того, чтобы за пилой смотреть. Вечером можешь читать, когда пойдешь небо коптить, кюре. Там и читай, сколько влезет». Оглушенный ударом и весь в крови, Жюльен все-таки пошел на указанное место около пилы. Слезы навернулись у него на глаза, не столько от боли, сколько от огорчения из-за погибшей книжки, которую он страстно любил. «Спускайся, скотина! Мне надо с тобой потолковать!» Грохот машины опять помешал Жюльену расслышать отцовский приказ. А отец, уже стоявший внизу, не желая утруждать себя и снова карабкаться наверх, схватил длинную жердь, которой сшибали орехи, и ударил ею сына по плечу. Едва Жюльен соскочил наземь, как старик Сорель хлопнул его по спине и, грубо подталкивая, погнал к дому. «Бог знает, что он теперь со мной сделает», — думал юноша. И украдкой он горестно поглядел на ручей, куда упала его книга. Это была его самая любимая книга — «Мемориал святой Елены». Щеки у него пылали, он шел, не поднимая глаз. Это был невысокий юноша лет 18 или 19. Довольно хрупкий на вид, с неправильными, но тонкими чертами лица и точеным с горбинкой носом. Большие черные глаза которые в минуты спокойствия сверкали мыслью и огнем, сейчас сгорели самой лютой ненавистью. Темно-каштановые волосы росли так низко, что почти закрывали лоб, и от этого, когда он сердился, лицо казалось очень злым. Среди бесчисленных разновидностей человеческих лиц вряд ли можно найти еще одно такое лицо, которое отличалось бы столь поразительным своеобразием. Стройный и гибкий стан юноши говорил скорее о ловкости, чем о силе. С самых ранних лет его необыкновенно задумчивый вид и чрезвычайная бледность наводили отца на мысль, что сын его не жилец на белом свете. А если и выживет, то будет только обузой для семьи. Все домашние презирали его, и он ненавидел своих братьев и отца. В воскресных играх на городской площади он неизменно оказывался в числе побитых. Однако за последний год его красивое лицо стало привлекать сочувственное внимание кое-кого из юных девиц. Все относились к нему с презрением, как к слабому существу. И Жюльен привязался всем сердцем к старику-полковому лекарю, который однажды осмелился высказать свое мнение господину мэру относительно платанов. Этот отставной лекарь откупал иногда Жюльена у папаши Сореля на целый день и обучал его латыни и истории, то есть тому, что сам знал из истории. А это были итальянские походы 1796 года. Умирая, он завещал мальчику свой крест почетного легиона, остатки маленькой пенсии и 30-40 томов книг, из коих самое драгоценное только что нырнуло в городской ручей, изменивший свое русло благодаря связям господина мэра. Едва переступив порог дома, Жюльен почувствовал на своем плече могучую руку отца. Он задрожал, ожидая, что на него вот-вот посыплются удары. «Отвечай мне, да не смей врать!» — раздался у самого уха грубый крестьянский голос. И мощная рука повернула его кругом, как детская ручонка поворачивает оловянного солдатика. Большие, черные, полные слез глаза Жюльена встретились с пронизывающими серыми глазами старого плотника, которые словно старались заглянуть ему в самую душу.